Владимир Короленко, Черкес. Иван Семёныч, а Иван Семёныч? Послышалось в ответ из глубины повозки. Только и есть у них, мычат как коровы. Падаль, прости господи, а не унтер, чтоб вас язвило. Я не видал лица жандармского унтер-офицера Чепурникова, произносившего злобным голосом эти слова, но ясно представлял себе его сердитое выражение и даже сверкающий глубокую враждою взгляд, устремленный в том направлении, где предполагалось неподвижное, грузное тело унтер-офицера Пушных. Ночь была темна, а в нашей повозке, конечно, еще темнее. Колеса стучали по крепко замерзшим колеям. Над головой чуть маячит переплет обтянутого кожей верха. Он казался темным полукругом, и трудно было даже разобрать, действительно ли это переплет над самой головой или темная туча, несущаяся за нами в вышине. Фартук был задернут, и в небольшое пространство, оставшееся открытым, то и дело залетали к нам из темноты острые снежинки, коловшие лицо точно иглами. Дело было в ноябре, в распутицу. Мы ехали к Якутску. Путь предстоял длинный, и мы мечтали о санной дороге. На станциях обнадеживали, что от Кочуга по Лени уже ездят на санях, но пока нас немилосердно трясло по замерзшим колеям. Унтер-офицер Чепурников отдернул фартук. Резкая струя ветра ворвалась к нам, и Пушных зашевелился. «Ямщик! Что еще, далече до станции?» Ямщик наш был одет в пеструю мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темной уже, как чернила ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток, что производило самое фантастическое впечатление. «Верстов еще с десяток!» — послышалось оттуда. «Хлопаешь зря! Едем, едем! Все с 10 верстов!» Чепурников нервничал и сердился. Ямщик равнодушно пробурчал что-то, несколько придержал лошадей и набил трубку. Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся от ветра и скрючившиеся от мороза руки. «Ну ты, поезжай, что ли?» — сказал Чепурников с холодным отчаянием. «Сейчас!» Огонек погас. И на облучке опять замелькало только созвездие из беловатых пятен. Телега качнулась, мы задернули фартук и вновь понеслись вперед среди холода и темноты. Чепурников нервно ворочался и вздыхал. Пушных сладко всхрапывал. Этот гарнизонный счастливец обладал завидной способностью засыпать мгновенно при всяких обстоятельствах. И это служило главной причиной глубокой ненависти, которую питал к нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищ. Последний пытался доказывать неоднократно, что Пушных не имеет никакого полного права своей грузную фигурою занимать большую половину места, назначенного для троих. Пушных при этом жмурился и стыдливо улыбался. Он позволял даже Чепурникову всячески тиранить себя каждый раз при усаживании в повозку. Желчный унтер-офицер порывисто запихивал куда-нибудь его ноги, подбирал и укладывал руки, заталкивал в самый дальний угол его спину, гнул его и выворачивал, точно имел дело с тюфяком, а не с живым человеком. «Вот, вот, так-этак», — приговаривал Чепурников, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища. «Раздуло вас, прости господи, горой!» Пушных конфузливо и виновато улыбался. «Чем же я, Василий Петрович, вы в тем случае? Мы все, то есть, родом эки. Ой, Василий Петрович, ты мало-мало полегче пихайся». Чепурников окидывал взглядом свою упаковку и оставался недоволен. «Бессовестные!» – ворчал он. «Надо заметить, что оба мои спутника принадлежали к разным родам оружия, и Чепурников, как жандарм, считал себя неизмеримо выше Пушных уже тем, что его служба вменяла в обязанность тактичное и вежливое обращение. Поэтому он обращался даже к Пушных не иначе, как во множественном числе, хотя при этом высказывался нередко довольно бесцеремонно. «Бессовестные вы такие чурбаны», — говорил он, например. Но в сущности все мы понимали, что совесть тут ни при чем, особенно же когда, проехав версты полторы, Пушных засыпал как камень. Тут уж вступали в силу положительно одни физические законы. Пушных, как тело наиболее грузное, опускался на дно повозки, вытесняя нас кверху. То же случилось и в эту холодную ночь. Чепурников сжался к краю повозки. Я кое-как сидел в середине, стараясь не задавить Пушных, который все совал под меня голову с беспечностью сонного человека. Я всматривался в темноту. Какие-то фантастические чудовища неясно проползали в вышине, навевая невеселые думы. «Ну и командировочка выдалась! Не фартит мне, да и только!» — сказал Чепурников с глубокой грустью и с очевидной жаждой сочувствия. «Мне было не до сочувствия. Для меня эта командировка была еще менее удачной, и мне казалось, что это у меня на душе проплывают одни за другими бесформенные призраки, которые неслись там, в вышине. Эх, и что бы месяц раньше! Купил бы я в кочуге щитик, поставил бы парус и катай себе вниз по Лене до самого Якутска. Ведь это, как вы думаете, экономия?»
«Конечно, экономия».
«То-то вот что экономия. А как, по-вашему, сколько?»
«Не знаю».
«А вот погодите, рассчитаем. 3000 верст. По 4,5 копейки, это выходит по 100 по 35 рублей с лошади. Ежели теперь на четверку, да на обратный путь хоть, скажем, на 2 лошади, поэтому экономия составляет 108 рублей на одних прогонах. Так или нет?»